Таита повез Нефера и Мерина в пустыню. Путешествие по суровой, красивой земле длилось 3 дня. Он привез их в скрытую долину, где на поверхность через глубокую расселину в скале просачивалась черная жидкость. Это было то самое густое смолистое вещество, которое они использовали, чтобы поджечь мех шакалов во время ночного набега на Тане. Они наполнили привезенные с собой глиняные горшки и вернулись в Галлалу в мастерскую. Таита очистил черную жидкость, нагревая ее на медленном огне, пока она не стала скользкой, как тонкий шелк между пальцами.
«Она будет смазывать ступицы колес более гладко и дольше, чем очищенное свиное сало или любая другая смесь, и даст вам преимущество в 50 шагов на 1000. Возможно, это разница между успехом и неудачей, или даже между жизнью и смертью».
Нефер был склонен ехать по красной дороге на царской колеснице, но Таита спросил:
«Вы действительно хотите ехать в золотом саркофаге?»
«Золото будет весить всего 2 теля. Ты сам взвешивал?»
«Когда вы будете ехать там, вам покажется, что оно весит 200.
Таита изучил каждую из 105 колесниц, выкопанных ими из песков, выбрал 10 и разобрал. Он взвесил основание колесницы, проверил крепость соединений корпуса. Он крутил колеса на их ступицах, внимательным глазом отмечая малейшие колебания во вращении. Наконец он сделал окончательный выбор. Он изменил конструкцию ступицы на выбранной колеснице так, чтобы колеса удерживала одна бронзовая чека, которую можно было выбить ударом молотка. Вновь собирая колесницу, он отбросил передние и боковые щиты, избавляясь от последнего теля лишнего веса. Без опоры на стойки и боковые щиты всадникам, чтобы удерживаться даже на самой неровной дороге, приходилось полагаться на собственное чувство равновесия и единственную веревочную петлю, привязанную к площадке. Наконец Таита смазал ступицы колес черным жиром из пустынного источника. Под наблюдением Таита они осмотрели упряжь сантиметр за сантиметром. Ментака, Мерикара и их служанки сидели до поздней ночи, сшивая и снова сшивая соединения и стыки. Затем они выбирали оружие, которое повезут с собой, катая копья и стрелы, чтобы обнаружить любой недостаток, помещая их на специальную балансировочную доску, придуманную Таитой, добавляя бусинку свинца в древко или наконечник, пока оружие не становилось совершенным. Они заточили острия так, чтобы те цепко впивались в мишени. Они сменили подметки на сандалиях и заточили бронзовые гвозди так, что те превратились в шипы. Они вырезали новые кожаные нарукавники, чтобы защитить предплечье от удара тетивой или ремнем метательного копья. Каждый выбрал 3 меча, потому что бронзовые лезвия часто ломались в пылу битвы. Они заточили клинки и отполировали их порошком из пемзового камня, так что в конце концов могли сбривать ими волосы со своих предплечий. Они обработали и скрутили запасные тетивы, чтобы носить их на поясе, обвязав вокруг талии. Кроме кожаных шлемов и безрукавок, в дорогу они не надели никаких других доспехов, чтобы облегчить бремя дов и круса. Работали за запертыми дверями мастерской так, чтобы никто не узнал об их приготовлениях. Но прежде всего, они бесконечно упражнялись, наращивая силу и выносливость и завоевывая доверие лошадей. Для дов и круса худшим испытанием был бы огонь. Нефер с Мерином сами разводили костры в пустыне, складывая вязанки дров и связки сухой соломы. Они давали лошадям увидеть огонь и вдохнуть запах дыма и завязывали им глаза. Хотя поначалу Крус артачился и тихо ржал от страха, в конце концов он, доверяя человеку на своей спине, пробежал с завязанными глазами так близко от потрескивавшего пламени, что оно опалило ему гриву. В эти дни ожидания Ментака и Мерикара проводили долгие часы в недавно отремонтированном храме Хатор, принося жертвы за своих мужчин и моля богиню о защите и поддержке. За 35 дней до полной луны Гора в Галалу прибыл странный караван. Он пришел с побережья из порта Сафага. Его возглавлял одноглазый и однорукий огромный человек по имени Аартла. 5 воинов Красной Дороги вышли встречать его, когда он был еще в 3 лигах от городских стен. И с честью привезли его в Галалу, поскольку он был братом воином 3-й степени, проехавшим по Красной Дороге почти 30 лет назад. 20 лет назад, во время ливийской кампании фараона Тамаса, стрела выбила ему глаз, а 5 лет спустя нубийский воин одним ударом топора отрубил ему руку ниже локтя. А Артло был теперь богатым человеком. Он владел бродячей труппой артистов, мужчин и женщин особенных талантов и умений. Одна артистка из его труппы считалась самой сильной женщиной в мире. Она могла поднять в воздух 2 лошадей, по 1 в каждой руке, и откусить от бронзового прута, а затем согнуть металлический обрубок, сжав свое влагалище. Другая из его женщин слыла первой красавицей мира, хотя немногие видели ее лицо. Она прибыла из земли, лежащей так далеко на севере, что в некоторые времена года реки там превращаются в белый камень и прекращают течь. А Артла требовал 10 телей серебра за возможность увидеть ее лицо без вуали. Говорили, что у нее золотые волосы, достающие до земли, и глаза разного цвета, один золотой, другой синий. Цена, которую Аартла назначил за то, чтобы осмотреть остальные ее прелести, росла пропорционально, и только богатый человек мог познать всю ее сладость. Кроме того, Аартла владел черной девушкой-рабыней, которая глотала огонь, покрывала себя с головы до пят плащом из живых скорпионов и надевала на шею огромного питона. В самом разгаре представления она соблазняла змею, заползти в укромное отверстие ее тела, и та целиком исчезла в ее лоне. Эти чудеса предназначались только для того, чтобы раздразнить публику, прежде чем показать ей главные приманки цирка Аартлы, его чемпионов. Компанию бойцов, борцов и фехтовальщиков, которые могли противостоять в бою любому сопернику. А Артла предлагал кошелек с 100 телей чистого золота любому, кто сможет победить одного из его непобедимых. Ставки на этих состязаниях были баснословны и служили источником огромного богатства Аартлы. Хотя в настоящее время он не сражался, в сердце он все еще оставался воином и приверженцем Красного Бога.